Аюрведа радио. Только на нашем радио. Только в среду и только в 2 часа дня.
Знающие рецепты и собирание ведической древности.
Делюсь кулинарии. С удовольствием, с великой всеми этими рецептами, радостью и удовольствием Аюрведа радио. Со слушателями.
Спасибо большое. Вам, что были с нами. Большое вам и доброго. Вами. Всего.
Да, до свидания. Мне радиослушатели. Наталья, до свидания. Маня. Спасибо за внимание.
Будьте счастливы. Отсосливаем.
Томат. Нам официант. Во-первых.
Итак, дорогие радиослушатели, мы начинаем нашу программу. Сегодня у нас небольшие технические трудности продолжаются. Приносим свои извинения за то, что вчера у нас так долго не было вещания. И сегодня в боевых условиях, можно сказать, мы прорываемся в эфир. Итак, сегодня у нас кулинарные курсы и Иван Макаров. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Наталья буквально не пускала меня сейчас в эфир, держала меня как перед боксом фактически. Спросила, как меня зовут, готов ли я вести эфир. Досчитала до 10, и после этого еле-еле мы вышли действительно в эфир.
Попросила выговорить слово «кукуруза».
«Кукуруза» 5 раз. Вроде получилось, и поэтому наконец-то мы вышли в эфир, потому что это непростая задача 5 раз «кукурузу» повторить перед эфиром.
Ну и так мы продолжим нашу затянувшуюся тему. Мясная диета, мясная, рыбная, яичная.
Итак, 108, значит, передач, посвященных мясу. Мясу, рыбе и яйцам на Аюрведа радио. И, значит, любимый наш анекдот, ресторанная тема. Официантка посетителю кричит: «Рагу не заказывайте, у нас сегодня на кухне пропала кошка». Именно поэтому мы как раз обсудим сейчас некоторые моменты с пропавшими кошками и что значит в себе пропавшая кошка нам может нести. Так, мясо, что оно в себе каждому человеку несет? Оно несет в себе некоторые риски. На предыдущих передачах, уже штук, наверное, на 5, на 3, мы обсуждали, что какие-то риски оно дает определенные, какие-то риски убирает. Вот. И сегодня мы продолжаем эту тему. То есть мясо таит в себе неисчислимые опасности для здоровья человека. И данные мировой статистики свидетельствуют о том, что показатели средней продолжительности жизни у народов, традиционно находящихся на преимущественной диете мясной, то есть означает, что они преимущественно только мясо едят, продолжительность жизни у них чрезвычайно низка. Такие люди, как эскимосы, чукчи, а также аборигены Лапландии и Гренландии, рацион которых состоит в основном из богатой протеином животной пищи, имеют самую низкую в мире продолжительность жизни – около 30 лет. В то время как болгары, кавказцы, индейцы, юкатана, племена тоды, живущие на востоке Индии, и хунзакуты Пакистана, традиционно существующие на низкопротеиновой диете, они имеют наивысший аналогичный показатель, равняющийся 100 годам жизни. Американцы, которые держат пальму первенства по поеданию мяса на душу населения, занимает среди развитых стран лишь 21 место по показателю средней продолжительности жизни. И во времена Первой мировой войны Дания, которая попала в кольцо блокады на суше и на море, была вынуждена на год ввести в общенациональном масштабе программу ограниченного рациона питания. И практически полностью исключили мясо на это время из меню населения. И, к удивлению властей, к завершению первого года программы статистические данные свидетельствовали о том, что резко сократилось заболевание в стране, снизился уровень смертности на 17%. И похожая программа, которая была введена в Норвегии во время Второй мировой войны, понесла аналогичные результаты, при том, что особо заметно было снижение смертности в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Показателен также и факт тот, что уровень смертности в обеих странах моментально вернулся к довоенным значениям сразу же после свертывания программы ограниченного рациона и возврата мяса на столы жителей. Такова статистика. То есть даже, видим, во время войны вроде как бы ситуация напряженная, но люди, тем не менее, они мясо не ели, и продолжительность жизни почему-то увеличилась. Совершенно удивительные факты. И рак является на сегодня, пожалуй, наиболее распространенным
блюдом.
Со словом «рак» вспомнилось такой анекдот. Приносит официант, значит, мясоеду-экстремалу заказанного рака без одной клешни. И удивленный посетитель говорит: «А что он без клешни-то одной? Как же так?» И официант говорит: «Ну так и так», говорит, «они вот с другим раком когда варились, говорит, подрались, говорит, и вот другой рак у него клешню это оторвал. Подайте победителя».
Подайте.
Так, рак является на сегодня, пожалуй, наиболее распространенным заболеванием. возникновение которого ученые связывают с высоким содержанием мяса, рака, рыбы, яиц в рационе человека, а также кошки и прочих на четырех ногах ходящих живых существ, а также плавающих и еще не родившихся. И в материалах исследований рака толстого кишечника, опубликованных в журнале Национального института рака, доктором Бандару Рэдди и доктором Эрнстом Уиндером, содержится информация следующая. Население в зонах с повышенным уровнем заболеваемости отличается высоким потреблением белков животного происхождения и жиров, тогда как в рационе жителей зон с традиционно низким уровнем заболеваемости раком эти продукты присутствуют в малых количествах на фоне превалирующего употребления в пищу продуктов, богатых растительным протеином и клетчаткой.
Угу.
Доктор Джон Берг в своей статье, опубликованной в Wall Street Journal, писал, что существуют весомые доказательства того, что потребление говядины является ключевым фактором возникновения рака кишечника у человека. Видите, какая говядина, оказывается, милостивая. То есть, как только сразу же мы начинаем ее есть, то есть не налаживать с ней отношения, там, молоко ее пить или как-то дружелюбно ухаживать за ней, а именно есть ее, она сразу же благословляет нас благополучным раком кишечника, что дает человеку разум. Если человеку разум это не дает, то он, соответственно, благополучно от этого рака погибает. Как кулинарная у нас тема вообще, сразу же захотелось готовить после таких новостей.
Ну, это уже не первый с вами передача. Мы, наверное, вообще у наших радиослушателей отобьем все желание готовить.
Мы должны убедиться в том, что мы будем готовить, и для этого мы определенные вводные инструктажи проводим минут на 50, а потом за 5 минут готовим чудесные какие-то блюда, которые собирались десятилетиями по странам Востока и Дикого Запада, собирались и привозились как раз в Россию-матушку, чтобы потом на Юрведа-радио уже счастливым радиослушателям передавать. Итак, потребление мяса с его высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина приводится многими учеными в качестве основной причины возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. И исследования врачей свидетельствуют о более низком уровне холестерина в крови вегетарианцев и оптимальном по сравнению с невегетарианцами в кровяном давлении. Журнал Американской медицинской ассоциации сообщает следующую информацию. Вегетарианский образ жизни способен предотвратить до 90% случаев тромбоэмболии и до 94% случаев закупорки коронарных сосудов. Можете себе представить? Это самое актуальное, можно сказать, сейчас вопрос у каждого насущного, это
тромбоэмболия
раз и закупорка коронарных сосудов два. Фактически эти вопросы сегодня на кулинарном курсе мы с вами можем прямо сейчас разрешить. То есть с сегодняшнего дня говядина пошла спокойно с нашего стола.
Гулять
пошла
дальше.
Пошла гулять, да, то есть по своим делам, если у нее какие-то дела еще остались, кстати, здесь на земле, пошла, она ушла со стола. И сразу же, как заметил Наталья, тромбоэмболия и, как заметил я, закупорка коронарных сосудов нас, соответственно, быстро, мгновенно
покидают.
И ненавязчиво, да, с песнями, можно сказать, и плясками все эти болезни наш организм покидают. И общеизвестно, что помимо опасности развития хронических болезней, употребление мяса в пищу таит в себе также повышенную угрозу возникновения острых и инфекционных заболеваний. Как вы думаете, Наталья, почему вообще такое происходит? Откуда берутся острые и инфекционные заболевания?
Я не медик.
Я тоже не медик, тогда давайте рассмотрим, что нам медики по этому поводу говорят.
Давайте.
Они говорят, во-первых, забой животного прерывает все естественные механизмы очистки его организма и оставляет после себя мертвое тело. В простонародье труп, насыщенный отходами жизнедеятельности и всевозможными токсичными субстанциями.
То есть все, что плохое в нем было, оно там и осталось.
Ну, то есть то, что он хотел вывести каким-то образом, да, из себя, ну, мы сами видим, ежедневно, даже человек, он этим тоже как бы
пользуется.
Да, он тоже это в себе имеет в своем арсенале, то, что мы постоянно что-то из нас такое удивительное выходит, можно сказать, чего мы никогда не ожидаем даже. Ты смотришь на человека,
мы
такой
чистенький,
беленький, да,
такое
и такое, то есть выходит, что, как говорится, не кулинарному курсу будет сказано. И, соответственно, животные, они тоже этим занимаются, и это нормально, это естественно, это только приветствуется на всех уровнях. И они это вывести не могут по той причине, что их уже убили. Так как их убили, они это дело не выводят, все это остается в организме, и мы это планируем, соответственно, съесть. То есть это такая может быть участь. И энциклопедия Британика лишь вкратце останавливается на всех этих бесплатных приножениях, потребляемых вместе с мясом. И в этой энциклопедии говорится такие слова: токсичные отходы жизнедеятельности организма, такие как мочевая кислота, соседствуют в крови в тканях убитого животного с болезнетворными бактериями, не только размножающимися в результате процесса гниения, но и традиционно вызывающими различные инфекционные заболевания у животных, такие как ящур, инфекционный выкидыш, свиная лихорадка, злокачественные опухоли и тому подобное. Еще вот эти вот названия медицинские аппетитно не звучат, но факт, они в животных присутствуют. И наши печень и почки не справляются с введением из организма этой мочевой кислоты, которая обильно содержится в потребляемых нами мышечных тканях животного. Помимо без того немалого количества этого вещества, ежедневно вырабатываемого нашим собственным организмом, нам приходится еще и другие каким-то образом удалять. То есть для печени эта задача крайне непростая. И отложение этой мочевой кислоты в организме человека приводит к таким заболеваниям, как подагра, ревматизм, головная боль, эпилепсия, а также к утрате эластичности артериями и повышенной нервозности. Сейчас даже такая болезнь появилась, очень распространенная, называется синдром менеджера. Угу. Когда человек очень много работает и потом, соответственно,
очень мало отдыхает.
Очень много нервничает, очень мало отдыхает. И
много ест.
Да, люди пытаются как-то решить этот вопрос, как-то остановить этот доставший уже каждого современного рабочего человека синдром менеджера, никак никто не может остановить. Оказывается, что просто наладив, даже не наладив как-то, а отладив, можно сказать, перенормализовав свое питание, определенным образом режим питания, синдром менеджера тоже естественным образом человека покидает. И эффект, производимый продуктами разложения мочевой кислоты, напоминает эффект кофеина. Поэтому такие состояния, как беспокойство, возбужденность и агрессивность, становятся верными спутниками систематического употребления мяса. Также мы видим, что люди, которые вот мясо они едят, они также еще склонны вот побольше кофейку, побольше чайку, то есть там 3-10-7 чашек прям в день обязательно.
И сахара побольше.
Пьют, да.
И не размешивайте, я сладко не люблю.
Вот, поэтому даже ограничение мяса, оно приводит к особым благоприятным последствиям для человека. И другим малопривлекательным следствием распада мочевой кислоты является запах тела. То есть, знаете, как о запах. То есть человек, который много вкушает мясных продуктов, обретает чудесное благословение мяса. И это благословение заключается в том, что человек начинает, даже не знаю, как мягко сказать, скажите, Наталья,
издавать соответствующий запах.
Да, он начинает издавать характерный запах. То есть можно даже определить людей, которые вот мясо едят, которые не едят. То есть от них даже запах разный. Вот кто ездил когда-нибудь в метро, если такая удача была у человека, спускался, особенно в летнее такое старое доброе московское метро, там он мог сразу же почувствовать тех людей, которые мясо едят, и тех людей, которые мясо не едят. И забой у животного вызывает процесс ускоренного разложения тканей его организма, что находит свое отражение в той гонке, которую устраивают фасовщики, транспортные компании и розничные торговцы мясом, стараясь как можно быстрее избавиться от конечного продукта. И в этой гонке, увы, победу зачастую одерживает гнилостные бактерии. Мясо, являясь по природе своей трупной тканью, разлагается на порядок быстрее любого другого продукта, и не будучи заморожено или подвержено моментальному... оно подвержено моментальному гниению, вот так это будет сказано. То есть сразу же, как только тело умерло, оно сразу же начинает подвергаться моментальному гниению и издавать, соответственно, характерные запахи, и всем своим видом показывать том, что уже это уже не свежо. То есть такой зеленоватый синий приятный цвет появляется у этого продукта. И такие популярные изделия, как сосиски, фарши, котлеты, потом гамбургеры, они особенно опасны в этом отношении. Потому что измельчение мяса в фарш, технологически применяемое при изготовлении всех этих продуктов, влечет за собой полное разрушение структуры тканей на клеточном уровне и высвобождение внутриклеточной жидкости, являющейся идеальной питательной средой для болезнетворных бактерий. И в августовском номере Consumer Reports за очень, причем давний такой, давний журнал, древняя статистика, за 97 год, 1971 год, содержится отчет о проведенном выборочном проверке гамбургеров, показавший, что 20% из 126 образцов гамбургеров, подвергнутых исследованию, находилось в начальной стадии разложения. Сколько это получается? 30. Фактически 40% гамбургеров уже находятся в начальной стадии такого добротного разложения. То есть что происходит? Эту начальную стадию там прогрели хорошенько в маслице. И каждый, получается, третий, да, по статистике? Каждый
Нет, 20% из 120 гамбургеров, это получается...
Подождите, значит, 20% из 126, да.
126 на 20.
А сколько получается?
На 5 надо делить.
На 5, да? То есть каждый пятый посетитель хорошей гамбургерной, он реально съедает что-то очень...
Разлагающееся.
Да, что-то уже разложенное. Это что-то уже за него переварили. То есть фактически он решил... Никаких проблем у этого человека нет. За него это переварили гнилостные бактерии. Ему осталось просто это положить, догнивать в теплую, благоприятную среду своего тела, потому что тело очень теплое, оно приятное. И в нем очень хорошо всем жить, размножаться. Поэтому... Всем очень рекомендую положить туда.
Это получается такой человек, существо такое доброе, милостивое для бактерий. Она позволяет им размножаться.
Очень сострадательный.
Сострадательный.
Да. Человек очень сострадателен гнилостным бактериям, и зачастую он их просто призывает пожить в себе. То есть именно в трактатах описано, что само живое существо, сам вот этот человек, он пребывает в теле, состоящем из 9 врат. И этот замок, состоящий из 9 врат, он охраняется огромным змеем. Этот змей означает «жизненная сила». И в юном возрасте этот змей, жизненная сила, он очень силен, и никто не может его победить. Но вот этого змея мы очень сильно можем просто-напросто расслабить, уничтожить, сами же его избить мы можем или замучить, просто-напросто призывая гнилостных бактерий через главный вход в это царство. Значит, главный вход — это рот, самый такой большой, самый
так
жаждущий, самый,
да,
стремящийся, самый хотящий, этот рот постоянно хочет есть, соответственно, либо говорить. И запуская через него гнилостных бактерий, они моментально в это змея жизненную силу уничтожают, избивают его, ложат на две лопатки, в результате чего все ворота становятся открытыми.
И они торжествуют потом.
Да, и все виды болезней и старости начинают в эти ворота заходить, все топчут этого змея, да, плюют на него, как бы змей лежит, поверженный, ничего не может сделать. Потому что его уже гнилостные бактерии
Какой
определили.
Какой бестселлер мы с вами здесь рассказали.
Ну, так вот написано в трактатах. Видите, змей факт существует. Мы можем либо сотрудничать с ним, соответственно, поддерживать его, жизненная сила будет нас прививать, много будет энергии, счастья, радости, человек будет хорошо функционировать. Либо мы этого змея уничтожаем, и он просто поверженный лежит, и все виды болезней в нас входят. Мы это обязательным образом рассматриваем на кулинарных занятиях, потому что... Очень важно сохранить этого змея. Для готовки пищи очень важно, чтобы змей был в порядке, потому что нам это пригодится. Повар должен быть живой, здоровый и веселый. И главный совет поварам, такой тут же прям быстренько будет сейчас дан. Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает, но успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении. И поэтому повар должен... Пусть даже если он не может совсем уже рано вставать, то, по крайней мере, должен пребывать в очень хорошем настроении. Он буквально должен нацепить на себя хорошее настроение и представить, что все несчастья, проблемы просто покидают, и нет смысла за них как бы цепляться, а не подобные веткам, что за них как бы висеть, зачем это все дело нужно. И повар должен быть в очень хорошем настроении. Естественным образом ему будет тяжело в этом состоянии пребывать, если он сам своими руками избил этого змея жизненную силу. По милости гнилостных бактерий. Но еще задолго до того, как в трупных тканях начинаются столь опасные процессы гниения и отложения токсинов, уже имеет место сознательное пичкание животных всевозможными ядами в процессе откорма. Главное счетное управление в 1979 году опубликовало данные проведенной проверки, показавший, что из 143 медицинских препаратов и пестицидов, в отношении которых существует высокая вероятность отложения в мышечных и иных тканях мясных пород скота и птицы, 42 могут вызывать рак, то есть это канцерогены. И 20 врожденные дефекты имеют, и 6 это патологические мутации в человеческом организме. И начало этой прогрессирующей цепи токсичности можно найти уже на полях, засеянных кормовыми культурами, которые буквально напичканы всевозможными пестицидами и химическими удобрениями. А теперь еще и генетически модифицированные. То есть современная как раз эпоха – это генно-модифицированные продукты. И передаваемые по пищевой цепи вверх эти химикаты со временем могут достичь смертельной концентрации в мясе животных. Фрэнсис Лаппе в своей популярной книге «Диета для маленькой планеты» развивает эту мысль. Так, когда крупная рыба поедает более мелкую, или корова поедает траву, большинство потребляемых ими пестицидов накапливается в тканях и передается вверх по пищевой цепи. Следный человек, находясь на самой вершине этой гастрономической пирамиды, невольно превращается в конечного потребителя и стало быть обладателем всех этих смертоносных отложений пестицидов. Как раз на прошлой передаче мы рассматривали, что такое ДДТ. ДДТ, и сегодня мы тоже будем, естественно, обсуждать этот вопрос. И в Соединенных Штатах использование ДДТ – это дихлородифенилтрихлороэтан. Звучит вообще неаппетитно вот это вот название. Дихлородифенилтрихлоретан в качестве пестицида официально запрещен, но в Мексике он до сих пор применяется, и кто может исключить вероятность того, что поставляемый оттуда скот не был откормлен на фураже в избытке, содержащем этот смертоносный химикат. И поскольку ДДТ накапливается в организме животного на протяжении всех тех 15 месяцев или около того, животное находится на откорме, когда к моменту забоя мы имеем ситуацию, при которой концентрация ДДТ в мясе такого животного будет в 13 раз превышать аналогичный показатель у фруктов, овощей, зерновых, а также прошедших обработку этим препаратом. Не знаю, насколько вот у нас разрешен препарат ДДТ, но нет-нет, его стараются все использовать, потому что он очень результативен, он хорошо борется с насекомыми и с прочими как раз такими вредителями, и продукты хорошо растут. Хорошо растут, и все дело растет, цветет, благоухает. Поэтому нет-нет, ДДТ употребляют. И что еще есть? Говорится, что вещество это, оно также способствует развитию бесплодия, ДДТ, и многие он дает как бы такие невзгоды человеку, который ДДТ это употребляет. Сейчас пытаются ДДТ этот запрещать, официальные запреты везде вводятся, но в ходе детального расследования, проведенного управлением по контролю за продуктами и медикаментами совместно с департаментом сельского хозяйства, вот, по крайней мере, сведения идут по США, так вот российские сведения не совсем обнаровано, но так как США является такой самой вот смотрящей как бы индустрией, да, мы можем на примере сравнить, что у нас может происходить. Совместно с департаментом сельского хозяйства, значит, было обнаружено, что более 200 тысяч голов крупного рогатого скота по всей стране нелегально подвергались инъекциям ДС-94. То есть это препарат по сей день легально применяется при разведении мясных пород скота в Мексике, откуда животные затем экспортируются в основном по странам США, ну, в принципе, они где-то еще, я знаю, экспортируются. И даже с запретом ДЭС мясная промышленность не испытывает недостатка в разрешенных применению гормональных препаратах. Они стимулируют рост животных. И так, по состоянию на сегодняшний день, широко применяются миленгестрол ацетат, называется МГА, обеспечивающий прибавку в весе на 6% эффективнее, нежели запрещенный ДЭС. А также употребляется зеранол, прогестерон, тестостерон, пропионат, фуразолидон, 3-нитро-4-гидроксифенил мышьяковой кислоты, арсенилат натрия и тилозин-фосфат. Этим питаются коровы.
Как к столу-то прям вот это звучит.
Фосфат особенно. Очень приятно. Этим, соответственно, кормят животных, чтобы они...
Бедненькие.
Чтобы они лучше росли. А также мышьяк, еще один печально известный канцероген, добавляется в карман животных в составе разнообразных мышьяк, содержащих соединений, которые также используются в качестве стимуляторов роста. Представляете, мышьяк. Вы слышали, конечно, про мышьяк, Наталья?
Да, жуть слышала.
То есть, оказывается, есть мышьяк, и вот что удивительно, этим мышьяком кормят живых. Ну да, вот в составе некоторых соединений он, будучи ядом, очень быстро раздувает плоть, то есть мясо становится больше,
животное вырастает быстрее.
Ядовитое животное.
Ядовитое животное вырастает. Помимо этого, мышьяк входит в состав дезинфекционных растворов, которые окунают животных, чтобы избавиться от клещей и прочих паразитов. Так как животные привлекают к себе клещей и прочих паразитов, их нужно от этого дела очищать. Угу. Их в этот мышьяк просто их омывают в мышьяке, представляете? То есть их просто конкретно в яде прямо вот окунают.
Тогда их уже от того этого кирдык?
Нет, еще до этого они еще живые, то есть их просто моют таким образом. Моют мышьяком. Однако на фоне всех этих тревожных фактов наиболее озабоченность в настоящий момент вызывает широкое применение в животноводстве антибиотиков. И по информации Бюро технической оценки проектов, практически все поголовье мясного скота, помимо привычных инъекций антибиотиков в терапевтических целях и общепринятой вакцинации на регулярной основе, получают дополнительную дозу антибиотиков. Мы, естественно, с Натальей сейчас зададим вопрос, ну зачем антибиотики-то, вот зачем они прямо здесь нужны? Отчасти антибиотики нужны потому, что фермеры уже десятилетия назад открыли себя тот факт, что содержание в кормах низкой дозы антибиотиков положительно сказывается на наборе животными веса и в целом повышает эффективность кормов в мясном животноводстве. То есть, добавляя в еду антибиотики, животные, оказывается, опять же лучше набирают интересующий нас вес. И в целом повышается эффективность как раз мясной промышленности за счет этих антибиотиков. И фермеры также сходятся во мнении, что постоянный подкорм животных антибиотикам обходится куда дешевле, нежели чем обеспечение должного санитарного состояния в помещении. И систематическое поддержание высокого уровня антибиотиков в крови животных приводит к уничтожению чувствительных к ним бактерий, которых, как правило, подавляющее большинство. И бактерии же, которые выработали сопротивляемость к антибиотикам, продолжают размножаться. И, как уверяют нас ученые, со временем достигают человека через пищевую цепь, посредством физического контакта с животными или через окружающую среду. И в то же самое время темпы роста числа бактерий, устойчивых к антибиотикам, в организме человека просто поражают. И сейчас мы видим такие вот болезни появляются, какие-то удивительные, это птичьи гриппы. Что еще там?
Коровье бешенство.
Коровье бешенство, да. Вот как раз по милости этих антибиотиков уже за многие-многие года
применение.
Да, применение этих антибиотиков. Живые существа, бактерии, они прогрессировали. Так же, как человека, если чем-то подкармливать очень долго, то к какому-то времени у него к этому выработается определенный иммунитет. Если чуть-чуть ядом кормить, у него выработается иммунитет к этому, он станет просто невосприимчив к этому. Также и бактерии, их постоянно пичкали этими антибиотиками, они прекратили на них реагировать, то есть каким-то образом эволюционировали, и появились новые усовершенствованные бактерии, которые просто сейчас
готовые к бою.
Готовы просто напасть на любого, то есть им уже без разницы, там человек, корова, то есть они могут подарить бешенство абсолютно любому.
Бесплатно. Почти.
В то же самое время темпы роста числа бактерий до сих пор продолжают увеличиваться. И в соответствии с отчетом, опубликованным в 90-х годах, тысячи госпитализированных американцев и десятки тысяч жителей Центральной Латинской Америки умерли в результате инфекций, устойчивых к антибиотикам. То есть вот уже человека пытаются лечить антибиотиками, а в него уже попали через животных бактерии, которые к этим антибиотикам уже устойчивы, то есть они никак не реагируют. И они думают, да это нормальный антибиотик, типа мы на него никак не реагируем, мы продолжаем
жили,
жить в человеке,
будем жить.
Да, живут в нем и спокойненько его разъедают изнутри. Врачи пытаются как-то спасти его, помогают ему, борются за его жизнь до последнего, но бактерии на это никак не реагируют. И штаммы возбудителей гонореи, пневмонии, детского менингита, брюшного тифа и сальмонелла, сальмонеллеза, вырабатывают все более сильную устойчивость к пенициллину и тетрациклину, антибиотикам, наиболее которые часто используемые в лечении людей, так и в качестве кормовых добавок в животноводстве. Людей этих лечим, и животных этим тоже обязательным образом кормят. И потом все это дело в человека попадает. Такая удивительная цепь, просто питательная. И многие страны мира оперативно отреагировали на эту угрозу. Великобритания запретила использование в качестве кормовых добавок антибиотики, которые применяются при лечении человека. Запрет поддержала Всемирная организация здравоохранения. Далее присоединились Нидерланды к этому, Германия, Чехословакия, скандинавские страны. США растет число ученых, федеральное агентство, в первую очередь сама ФДА продолжает безуспешную войну с фармацевтической индустрией, пытаясь добиться введения аналогичного запрета. Тем временем врачи все чаще склоняются к использованию более токсичных и менее эффективных препаратов для борьбы с растущим числом
инфекций, устойчивым к антибиотику. И тревожная статистика случаев рака и иных заболеваний среди животных, выращиваемых на убой, продолжает расти. По сведениям, содержащимся в справочнику по мясу, науке известны более 70 заболеваний, которые передаются от животного человеку. Существуют данные, что более 90% поголовья кур, как в США, так и за рубежом, поражены лейкозом, так называемым куриным раком. Представляете, 90% кур. А откуда берется лейкоз? Курица по природе своей очень достаточно такая... То есть рак — это обида, концентрированная обида вот в теле. Если долго на кого-то обижаться, года два вот именно медитировать на какого негодяя, я вот так отомщу ему, так вот года три думать именно со злостью, с ненавистью. А в какой-то, в определенном органе вырабатывается этот рак, именно такая обида злостная. И откуда берется у курицы? У курицы, в принципе, такая же правда, она тоже обижена. В природе своей курицы деятельна. Она ей нравится ходить, трясти головой, кукарекать. И самое главное, нравится клевать зернышки. То есть у нее природа такая, что она постоянно головой своей тычется в землю, там ищет каких-то червячков, жучков, зернышек.
Копает, да, лапками.
Для нее это очень важно. Копание лап для курицы — это приоритет. То есть она должна клевать головой и копать лапкой, и убегать от всех, кто хочет ее догнать. То есть это природа курицы. Курицы выращивают в клетках. Клетка примерно полметра. В полуметровой клетке находится около 2-3 куриц. То есть ей там по своей природе она не может не ходить, она не может головой своей клевать фактически, и она не может самую главную свою миссию выполнять в жизни.
Копать.
Да, копать. То есть это такое слово есть дхарма, то есть религия.
Предназначение.
Да, предназначение. И предназначение, то есть дхарма этой курицы, это копать.
Добывать себе червячков.
Должна копать постоянно, добывать себе эту еду. Клетку она не может копать, и так как ее природа построена на копании, у нее чисто, то есть матушка природа наделила особой такой мистической силой, у нее постоянно очень быстро растут ногти, очень быстро, то есть ногти вырастают у нее очень быстро, намного быстрее, чем у человека, то есть, ну не знаю, там в день, может быть, на миллиметр 3, на 4, на 5, может быть, вырастают такие толстенные специальные куриные ногти, которые созданы для того, чтобы ими копать. Так как она находится в клетке, она не может сточить эти ногти, то есть она обычно стачивает их об землю, так как постоянно работает, лапка копает. Так как она там стоит, у нее эти ногти уходят в клетку, в результате чего, они просто как бы огибаются кольцом, и курица полностью становится прикованная к этой клетке. То есть можете представить, или на колечко, она даже не может шевелиться, она пытается ногами подергать своими, но не может.
Она же все время либо сидит, либо...
Она не может даже уже сидеть и ничего делать, потому что ей соседи мешают, постоянно все кудахчут.
Они все толстенькие становятся.
Очень жирные, она постоянно стоит, и ее это очень злит, потому что она не выполняет свой религиозный долг, она должна выполнить свою дхарму, копать.
Каждый бы злился, если бы он вообще не мог ни двигаться, ни шевелиться.
Так же, как акула, например, она умирает, если ей просто не давать движения. То есть известны факты, что акула, она должна постоянно шевелиться. Если она не шевелится, то она сразу же умирает. То есть она не может так не шевелиться. Также курица, она должна постоянно вот копать, то есть обязательно. И вот у нее эти ногти обрастают клетку, и вот так-то они прям кружком, то есть заворачиваются так, что она даже не может уже лапки свои поднять. То есть они полностью вот вырастают в эту клетку. И плюс ко всему ей клюв подрубают, чтобы она особенно там не нюхала ничего, чтобы все нормально у нее было.
Чтобы они друг друга не заклевывали.
Да, потому что они же злятся, ей нужно как-то тут агрессию вылить. И вся вот эта агрессия, вот, которая в ней есть, вся вот эта ненависть к происходящему, она ее копит
себе. И появляется рак.
И то есть на самом деле такая мягкая еще статистика, что 90, да, процентов. Факт, возможно, еще даже больше, чем даже 100. Но мы будем таких мягких как бы данных преследовать, что 90% поголовья кур больны куриным раком. И ввиду повышенного риска заразиться инфекционными заболеваниями, работа в птицеводческой промышленности была признана Министерством труда в качестве одной из наиболее профессий, самых вредных. И к тому же лейкоз обыкновенно встречается у его носителей животных в виде злокачественной опухоли столь малых размеров, что даже самый внимательный инспектор не в состоянии ее обнаружить. А что, спросите вы, происходит в тех ситуациях, когда опухоль столь велика, что инспектор ее все-таки обнаружит? Вот тот нашел он опухоль, что он будет делать? То есть мы всегда думаем, вот если эта продукция лежит в магазине, значит, она каким-то образом проверена. Какое-то государство, какой-то определенный орган пришли и разрешили эту продукцию продавать. Они ее проверили. То есть если она лежит в магазине, да, мы защищены. То есть какой-то госстандарт. Итак, человек, который занимается этим госстандартом, он нашел злостную какую-то опухоль. И в большинстве случаев на практике, то есть эта опухоль, которая была найдена, она просто из организма вырезается, а остальная тушка, бывшая когда-то организмом, породившим это злокачественное образование, продолжает свой путь на стол к потребителю. И газета «Вашингтон Пост» писала, что выявлено, что более чем 10% из 30 миллионов туш крупного рогатого скота, прошедших проверку государственной санитарной инспекции, подвергалось тем или иным манипуляциям на предмет иссечения нежелательных новообразований. То есть мы этого не видим, да, но эти новообразования, они обязательным образом существуют, потому что очень велика вот эта...
Но весь организм все равно заражен уже получается.
Да, да. И потребители должны радоваться в этом случае, что хоть какая-то часть трупов больных животных выявляет санитарная инспекция, поскольку зачастую перед контролем проходит до 11 туш в час. 11 тысяч. Кстати, 11 тысяч туш в час. И эксперт также отмечает, что существует общепринятая практика, когда животноводы предпочитают избавиться от больного животного, спеша отправить его на бойню до того, как оно само умрет от болезни. То есть бойня – это спасение для фермера. Так считают фермеры. И когда есть риск потерять животное в результате тяжелой болезни, фермер немедленно отправляет его на скотобойню в полной уверенности, что это сойдет ему с рук. И первый совет, который дает ветеринар в таких случаях, скорее сдавай его на бойню, поскольку при забое не требуется проведение анализов крови или других лабораторных исследований, болезни, еще не достигшие фазы видимого проявления, а симптомов проходят незамеченными, и мясо больного животного отправляется прямиком в супермаркет. То есть все очень проходит быстро. Комиссия, она внимательно смотрит за тем, чтобы эти опухоли вырезались, и болезнь благополучно попадает к человеку, человеку на стол. И вот есть еще некоторые данные, очень важные для кулинарного ремесла. Это описание фабрики по производству кошерных сосисек. Эти кошерные сосиски, значит, фабрика, описание произведено федеральной проверкой нью-йоркской. Значит, информация такая. Механические части мясорубок покрыты ржавчиной и плотной коркой испекшихся сгустков старого жира и мяса. Краска на оборудовании пузырилась и, свисая лоскутами, падала в сосисечный фарш. Свежее мясо хранилось в ржавых ваннах. Стерилизатор, предназначенный для стерилизации упавших на пол ножей, который в соответствии с инструкцией должен быть наполнен горячей водой с температурой 82 градуса по Цельсию, содержал холодную жирную воду. Среди отбросов, скопившихся на поверхности резервуала, плавал мертвый толстый таракан. Следы крыс были повсюду, даже непосредственно на поверхности разделочных столов. И все это в присутствии федерального инспектора на территории предприятия. Кстати, это все знали, что инспектор придет, и как могли, они подготовили еще, чтобы завод это показать. То есть, что было там до этого, трудно вообще себе представить. Люди в таких условиях работают даже еще, оказывается. И три года спустя, в августе номере «Консюмер», тоже старая как раз статья, о качестве мяса для бифштексов, были приведены данные выборочной проверки 250 полукилограммовых образцов на предмет качества и наличия кишечной палочки, служащие показателем содержания в мясе фекалий и индикатором присутствия близнетворных микроорганизмов. И лишь 27% образцов успешно прошли испытания, тогда как 52% содержали кишечную палочку в количествах в 10 раз превышающих существующие требования по качеству. И когда взор открывается вся неэффективность существующего санитарного контроля, вопиющая антисанитария на мясокомбинатах, повсеместное применение антибиотиков, гормонов, транквилизаторов, пестицидов, красящих веществ, дезодорантов, облучения, аммиака, консервантов, стабилизаторов и других опасных веществ, не говоря уже о естественных ядах, продуктах гниения и бактериях, содержащихся в трупных тканях, попадающих вместе с мясом в организм человека, то становится понятным печальный юмор следующей истории. Значит, представьте себе, пожалуйста, что летит самолет. Красивый-красивый самолет, чья краска на 70% состоит из яиц. Мы это на одной передаче, по-моему, рассматривали. То есть самолетная краска делается на 70% из яиц. Этот самолет летит, 70% краски его состоит из яиц, потому что яйцо огромной клеющей способностью имеет, обладает. И в этом самолете, значит, летит женщина. Эта женщина, она является последователем школы «Путь к сердцу», то есть она тоже собирала рецепты по восточным странам и была убежденной вегетарианкой, то есть не ела мясо, рыбы и яиц. Мясо, рыбу и яйца она не ела. И с великой радостью и удовольствием она приготовилась вкусить, соответственно, свой вегетарианский обед заказанный. И обратила внимание, что рядом с ней мужчина тоже себе заказал то же самое, когда увидел, что она тоже заказала себе вот вегетарианский обед. И тогда она к нему поворачивается и с любопытством спрашивает у него:
скажите, пожалуйста, сэр, а вы что, тоже вегетарианец? Естественно, ей было приятно. Она подумала, как хорошо, как много...
Есть о чем поговорить?
Да, может быть, мы обсудим. Извините, а вы тоже вегетарианец? И, конечно же, он ей ответил, нет, никакой я не вегетарианец. Просто я работаю инспектором в мясной промышленности. То есть вот такая вот история, и то есть, такая работа, она человека привела к тому, что он просто-напросто...
Есть это
этого,
не
но
может.
Он просто знал, из чего это делается. Он видел, он был инспектором, и все это дело он не мог никак в себе это... Он просто по-другому он себя вести не может, потому что он знает, из чего это состоит. Итак, сегодня мы планируем приготовить вкуснейшие супы.
За 9 минут.
За 9 минут мы готовим вкуснейшие супы, значит, по... Просьбе Натальи и уважаемых радиослушателей, сегодня мы приготовим суп постный с орехами. Для приготовления постного супа с орехами нам потребуется...
Орехи.
Возьмите огромную кастрюлю. Так, где моя большая поварёшка? Итак, я взял большую поварёшку и огромную кастрюлю. Туда, значит, нам потребуются следующие ингредиенты. Это полстакана фасоли.
Ага.
Полстакана фасоли.
Красная,
белая. Может быть, красная, белая... Разная фасоль, разный, соответственно, суп. То есть вы можете раз в неделю использовать разную фасоль. Благо сейчас этих разноцветных фасолей в магазине хоть отбавляй. Пол стакана фасоли, 5-6 мини-картофелин. Естественно, картофельные в этом случае мы порежем большими кубами на сантиметр. Нам потребуется 2 молодые морковины. Нам очень пригодится топленое масло кхи. Мы готовили его на одной из передач. Топленое масло очень важно. Возьмем топленое масло, также возьмем перец черный, возьмем лавровый лист, ну это тоже по вкусу, есть люди, которые не совсем любят лавровые листы, ну первый перец черный было бы здорово положить. А также возьмем соль и 4 толстых грецких ореха. Фасоль мы замачиваем на 30 минут, а желательно замочить вообще на ночь эту фасоль, то есть прям замочить на ночь, ночью поставить с вечера фасоль в водичку, чтобы она постояла, и с утра ее варить 1,5-2 часа. То есть встали, можно ее поставить, эту фасоль, в воду, и варить там 1,5-2 часа.
То есть ее нужно сварить до какого состояния? До разваренного?
Она должна быть очень мягкой, такая пушистая, прям нежная фасоль. То есть она должна быть
крайне
мягкой.
Это нужно смотреть. Если на ее заварить, замочить на 30 минут, то долго, да, варить. А если на всю ночь, то она побыстрее варится. Но это нужно...
Ну, факт, 1,5-2 часа на фасоль уходит.
Мы сейчас будем следить за нашей кастрюлькой, как у нас варится фасоль.
Кладите, Наталья, фасоль. Итак, время пошло. 1,5 часа незаметно пролетело. На Юрведу радио время быстро летит. 1,5 часа прошло. 2 часа. Опа, фасоль готова. Итак, затем бросаем картофель, порезанный крупными сантиметровыми...
Кубами.
Нарезанными кубами, да. Куб — это очень любимый как раз наш... В нашей школе, в нашей традиции как раз такой устойчивая конструкция куб. Обязательно порежьте кубами сюда картофельные. А далее, когда закипел картофель, бросаем лист лавровый универсальный и кладем соль по вкусу. А потом натираем морковь на средней терке и в сковородку наливаем масло, разогреваем его и пассируем там эту морковку где-то 3-5 минут. То есть жарим на топленом масле прямо эту морковушку. Морковка подрумянилась, стала чуть такой желтоватой, приятной, душистой. Сразу же эту поджарку добавляем к картофелю и к фасоли. То есть просто эту поджарку морковную туда выливаем. Суп становится такой жирный. Мы видим, что сверху появляются... Мы видим, да, Наталья, что сверху появляются...
Круги масла.
Круги масла жирненькие, да. Надо хорошенько положить топленое масло. То есть очень хорошо обжарить морковочку прям.
А для гурманов хочу маленький совет дать. Перед тем, как обжаривать морковь, обжарьте семена черной горчицы, а потом туда ложите морковь. А также можно положить в конце обтушивания моркови асфетиды и немножко кориандра. Но не то, что немножко, но можно положить до чайной ложки, размер на любителя. И это придаст особый вкус, и это будет у вас еще один оригинальный суп с тем же составом продуктов.
А запах? О, я чувствую этот суп.
По тарелочке супа?
Подождите, надо его доготовить. Итак, в это время уже тут настолько сильный запах от этих специй пошел, вообще невозможно остановиться, но мы должны доготовить, это наша дхарма, доделать все-таки этот суп. Добавили морковь, даем кипеть еще 5 минут, уже просто изнемогая, хочется попробовать его. И в это время орехи очищаем от кожуры и немного измельчаем их, то есть фактически до уровня такой на мелкой терке прям потереть их.
Ну, их можно скалкой измельчить.
Да, либо скалочкой можно, ну как-то вот потолчить их, короче, просто можно толкушей потолочь. То есть просто измельчить. Бросаем черный молотый перец и орехи.
в морковку?
Суп
или, а, в суп уже?
Уже, да, морковь у нас уже в суп, ну разве вы не видите, Наталья, все плавно.
Точно же.
Все, все, положили туда вот этот натертый мелко грецкий орех и, соответственно, положили туда черный перец.
Угу. Суп
подавайте,
готов.
Да, горячим, очень благоприятный суп, душистый. Так как Наталья положила туда сегодня апельсины, кориандра и разных благоприятных специй, действительно, запах получился очень хороший, душистый и радующий ум человека.
Угу. Суп номер два.
Ну, раз вы настаиваете, успеем ли мы?
Да, я думаю, мы успеем. 4 минуты, рекорд.
Итак, мы готовим сегодня быстро суп. Это быстро суп называется суп-рассольник. Рассольник, мы будем для него использовать стандартную нашу 4-литровую кастрюлю. Нам потребуется 1 стакан риса, вода на где-то литр около 3-2,5, вода, 1 морковь средняя, 2-3 столовые ложные томаты и пасты, либо мы можем взять таких 1,5-2 небольших помидора. Можно использовать такие пальчиковые помидоры, такие мясистые, вот эти вот пальчиковые помидоры можно положить. 5 средних мини-картофелин и около 4 соленых огурцов, соль, перец и было бы здорово добавить базилик. Ну и, возможно, Наталья нам порекомендует в конце какие-нибудь деликатесные специи, чтобы суп совсем получился идеальным. В кипящую воду помещаем рис. Пока рис варится, тушим на сковородке морковь. Когда морковка готова, добавляем туда помидоры. Либо это у нас томат-паста. Еще пару минут тушим. Рис отварился. Добавляем картофель. Порезанный брусочками в этот раз. То есть это не какие-нибудь там кубы устойчивые. Это именно брусочки. Есть представление, да, как выглядит брусочек, Наталья?
Да.
Да, порезали брусочками. И когда картофель сварится, к нему мы тут же добавляем тушеные овощи. И перед тем, как закипит, туда же добавляем соленые огурцы, порезанные маленькими кубиками. То есть в конце сам клеем такой мелко-мелко маленькими кубиками порезанный огурец, примерно 3 миллиметра, 4, сколько? 4, наверное, 4 миллиметра, да, кубик вот такой вот. Около 4 миллиметра должны быть кубики этих соленых огурцов. Немножко солим по вкусу, обязательно поперчите, тоже по вкусу, черным перцем. И можно добавить щепотку базилика. Естественно, здесь тоже, наверное, можно с фетидочки положить, она такую
смесь
хорошую.
Смесь специй называется карри, а также в конце можно положить сами листья карри или листья шамбалы. Они тоже придадут особый пикантный вкус.
Ух ты, вот это я сейчас почувствовал, да, листья шамбалы.
Либо листья шамбалы, важны. Либо листья карри.
Да, листья шамбалы очень важны. Листья шамбалы вы можете найти в любом индийском центре, да, это индийские специи, всевозможные эти магазины. Ну и даже на рынках обыкновенных есть, я знаю, и карри, и листья карри, то есть можно при желании найти, то есть достаточно распространенная специя и очень крайне душистая она. Ну и также шамбалу эту можно найти.
Хочу небольшой совет дать тем, кто еще не обзавелся специями. Не покупайте специи там, где их продают на развес, и они стоят в открытом виде. Покупайте всегда специи только запакованные, потому что они теряют свой аромат и вкус. Но вы же хотите вкусить истинного ароматного супа со специями.
Ну, так, или... об ароматном. Официант, принесите бифштекс с зеленью. Можно и зеленью, уже 5-й день, как зеленью.
Зеленью 5-й день. Запорченный суп. Ну что, поблагодарим сегодня шеф-повара, который был сегодня с нами. Это Иван Макаров, кулинар-востоковед, путешествующий по странам Дальнего Востока и собирающий рецепты древней ведической кулинарии.
С удовольствием делящийся этими рецептами, с великой радостью и удовольствием со слушателями Аюрведа радио.
Спасибо большое вам, Иван, что были с нами. Всего доброго.
До свидания. Наталья, до свидания, радиослушатели. Спасибо за внимание.
Будьте счастливы. Поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Аюрведа радио. Мы желаем вам счастья.